традиция Санатана Дхармы. Это также традиция, культура, проявление уважения. Ни в одной традиции мы не найдем такой разветвленной, утонченной культуры проявления уважения. Поскольку она связана с упасаной, с почитанием Бога. Она не связана с человеческой этикой. А это часть традиции упасаны, почитания божественного. А к божественному иначе, как относиться с уважением, невозможно. И когда божественное переносится на относительный мир, на людей, или на статуи, или даже на животных, отсюда рождается утонченная этика ведической традиции. Поскольку старшинство, иерархия в духовной традиции определяется именно степенью проявленности божественности в том или ином относительном объекте. Вообще в законах Ману старшинство определяется так, что между брахманами старшинство определяется священным знанием, то есть между людьми сатвических качеств, между садху, их духовным знанием. Между кшатриями старшинство определяется их доблестью, то есть кто более герой. Между вайшьями изобилием в зерне и другом имуществе, кто богат, кто более богат, как сейчас у нас в мире. Между шудрами только возрастом. Кто старше по возрасту, тот и старше. И вот сейчас у нас в целом человеческая культура, она примерно пребывает на уровне вайши. Кого больше материальной шакти, тот считается более старшим. Но в истинном смысле, когда сатва начинает возрастать, старшинство всегда определяется степенью постижения священного знания. При том, что все живые существа между собой взаимосвязаны, едины по принципу сарвам, сарватмакам. Принцип всеобщей взаимосвязанности. То есть это не разорванное иерархически пирамидальное старшинство, как в некоторых западных системах, а это принцип целостности, единства, но в котором есть разные степени проявления и постижения божественного. Наставление Шри Рамана Махариши. Книга «Как быть собой чистым счастьем», том 2.
Вопрос. Вичара Сагара упоминает 4 препятствия к самореализации. Махариши. Почему только 4? Некоторые говорят, что их 9.
Их можно сотни насчитать. Но в тексте упомянуто главное.
Сон является одним из них. Что такое сон? Это только составная часть бодрствования. Он не может быть независим от бодрствования. Глубокий сон – это беспримесное «я». Не думайте, что вы бодрствуете. Не может быть ни глубокого сна, ни какого-либо из 3 состояний. Только забывая себя, вы говорите о своем сновидении.
Обычно нам доступно бодрственное состояние. Здесь мы себя немного осознаем, контролируем, что-то понимаем. Есть стабильный мир, стабильная система ценностей, юкти, определенное логическое мышление, ясность. И мы можем целенаправленно применять нашу волю, осознавать смысл бытия и его ценности. В общем, это островок осознанности в огромном океане бессознательного. За пределами этого островка стоит нам даже ногу поставить, и мы начинаем тонуть. Джаград – это все, что нам сейчас доступно для реализации, для практики. Это остров, на котором мы установились. Мы долго выстраивали этот остров. Когда мы родились, у нас его тоже не было. Мы просто плавали в огромном океане бессознательности. У нас был потенциал развития сознания. Если бы мы не родились в нормальном человеческом обществе, в нашем, А нас бы, например, там воспитали первобытные люди, или мы бы родились как Маугли где-то среди животных. Даже этот остров для нас был бы недоступен. Итак, Джаград – это островок в огромном океане бессознательной вселенной для нас, в котором у нас есть ясность, возможность прилагать волю, работает наша антахкарана. Работает эффективно, достаточно. Во всех других областях вселенной наша антахкарана почти не работает. Если, конечно, мы не тренируемся в йоге сновидений. Если мы тренируемся в йоге сновидений, иштедавата-йоге, йоге иллюзорного тела, мы проводим инструмент антахкараны в свапна, и она тоже начинает там эффективно работать. Мы начинаем вспоминать, кто мы, что это за мир, какова это реальность, что нам делать, чтобы быть счастливыми, как себя защитить, как сохранить свою непрерывность, психологическую непрерывность. И даже мы можем использовать состояние свапна для достижения освобождения. Но пока мы туда не проникли, состояние сна со сновидениями – это область бессознательного. То же самое состояние сна без сновидений, она для нас бессознательна. Там есть вполне сознательные существа, их много, но для нас она бессознательная. У нас нет достаточной чувствительности, чтобы быть осознанными на этом плане. Но там очень хорошо чувствуют себя, видят хары, видят швары, пралаякалы там спят. Мантры, мантра-махешвары, они осознают эту сферу как свое бесконечное поле восприятия. Также есть Турья, область вообще непостижимого, и Турья-тита, которая доступна наивысшим пробужденным существам, акалам, ситхам, джняни, реализовавшим эти стадии. Так мы, как сакалы, находимся, сакалы – это и боги, и сансары, и петрисы, и люди, находимся в определенном нижнем слое Вселенной. Но у нас есть ум, манас, поэтому нас называют манава. Человечество – это манава, те, кто наделен умом, пониманием, интеллектом, разумные, в отличие от животных. То есть у нас есть преимущество антахкарана, манас, чита, будхи, ахамкара. Наш внутренний инструмент при его развитии становится способным генерировать ясность в бодрствовании. И вот мы оказались в этом мире в состоянии джаград, бодрствования. В бодрствовании у нас есть ясность, повышенная осознанность. Это все, что нам доступно сейчас. И это то, что смерть забирает. И разумные люди, они, понимая это, начинают развивать свою осознанность, расширять ее, в более тонкое внедрять. Тогда, когда даже смерть или сон забирают бодрственное состояние, они могут в состоянии сна со сновидениями жить, или даже во сне без сновидений, или даже в Турье. И вот, пребывая на этом островке осознанности, мы не чувствуем другие части своего «я», мы их не осознаем. Поэтому нам кажется, что мы реинкарнируем. Нам кажется, что мы рождаемся. Нам кажется, что мы умираем. Но это все не более чем иллюзия, потому что нам не хватает силы осознанности, чтобы понять, что происходит с душой в тонком мире. Что с ней происходит в причинном мире. Что с ней происходит в Турье. Это как для одномерного существа, существо в трехмере, из трехмерия оно внезапно появилось и внезапно исчезло. Также нам кажется, что мы рождаемся, беремся из ниоткуда, как-то вот, каким-то чудесным образом не было и нас, и мы появились. И потом также умираем вместе с телом. То есть все завязано на тело, на то, что доступно. Но мы не видим программное обеспечение. Все тонкое невидимо. И все ассоциировано с телом. А тело – это самый грубый аспект, рождается, умирает. И наша задача – развить свою осознанность, превзойти состояние джаград до свапна, до сушупти, до турьи.
Может ли что-либо существовать в отсутствии атмана? Почему вы оставляете его и держитесь за нея? Как только ум пытается обратиться вовне, поверните его вовнутрь здесь и сейчас.
Это самая суть философии Шри Рамана Махариши. Как только ум отвлекается вовне, поверните его вовнутрь прямо здесь и сейчас, методом атмавичары. Это и самоосвобождение, и вхождение в естественное состояние на пути Адвайта Веданты. И вот у нас две величайшие философии, которым мы следуем. Анутара Тантра – это не философия, Сахаджиян – это практика. Если говорить о философии, то две. А если говорить о традициях практики, то три линии. Адвайта Веданта и шиваизм. И сущность Адвайта Веданты – атмавичара, вплоть для полного пробуждения. Поверните ум вовнутрь и оставайтесь в этом состоянии. И далее, вместо того, чтобы позволить уму снова выйти, продолжайте оставаться в этом состоянии, занимаясь вичарой, исследованием. Развивайте свою чувствительность. Состояние джаград – это не все, что нам доступно. Развивая свою чувствительность, мы можем осознать пять оболочек – свапна, сушупти и турью. И вот в процессе такого поворота вовнутрь созерцания в атмавичаре мы очищаем субъект прамата или джнята, познающий субъект. Как вы понимаете, вся наша жизнь вращается вокруг трех понятий – субъект, объект и процесс восприятия. Прамата – субъект, прамея – внешние объекты и прамана – процесс восприятия. Джнята – познающий субъект. Джнея – внешние объекты. И джняна – процесс восприятия. И вот происходит очищение субъекта, очищение объекта и очищение процесса восприятия. Субъект очищается от прамата до джняны, до джнята, пробужденного. Объект очищается до чистого, пробужденного восприятия объекта. Так как очищается субъект? Сначала мы зарождаем аватхану, бдительное сознание, полноту внимания. Затем мы пробуждаем будхи, входим в созерцание и можем созерцать, открываем будхи-таттву. В будхе воспринимается наша природа атмана как шунья, пустотность, как чистый свет. Постигая шунью, чистый свет, мы идем еще дальше к шунья, атишунья, к постижению брахмана. Таким образом, наш субъект, который вначале был не вычленен, затем вычленяется все больше на стадии ахамкара таттвы, затем все больше вычленяется на стадии будхи таттвы, затем раскрывается как саматман. Вот это и есть очищение субъекта. Бывает, человек очень, у него когда не развита субъективность, то говорят, что его эго, личность еще не сформирована. То есть его ахамкара даже не развита. И он не может идти по пути освобождения, потому что еще ему не хватает зрелости. Джняна-марга, йога-марга ему не подходит. Ему нужна что? Анава-марга. Анава-марга – это значит, надо развить свою субъектность, надо постичь границы своей личности, надо понять элементарную роль в социуме, взаимоотношения с другими, свое место во Вселенной как эго, как мирского человека, сформироваться просто как адекватный, полноценный мирской человек, играющий свою роль. Свою роль в обществе, как-то умеющий себя обеспечить, защитить, позиционировать. Это все анава-марга. Анава-марга – это низший уровень проявления субъектности. Надо как-то самоутвердиться, доказать, что ты человек, что ты нормальный человек, адекватный человек, что ты можешь заработать, обеспечить, защитить, проявить как-то себя в сложной ситуации, принять решение, принять какую-то ответственность за свою семью, даже за самого себя. Это все анава-марга. Анава-марга означает, я достаточно осознан, силен, чтобы жить в этом мире. У кого слабая анава-марга, слабая анава, слабая субъектность, то что? Ему трудно жить в этом мире. В мирском материальном смысле. Трудно обеспечить себя, трудно договориться, построить отношения с другими, трудно самоутвердиться, трудно выразить себя. В общем, трудно все. Потому что эго, как инструмент, не развито. Но это еще не путь садху. Садху – это тот, кто прошел анава-маргу. Если он захочет, ему очень легко жить в материальном мире. Это вот такое ощущение, знаете, как вот вы сидели в ретрите, и у вас была практика по 16 часов. И вы втянулись, это тапас, но вы втянулись. Там 6 часов пранаямы, 6 часов медитации, там 5 часов мантры. Это трудно. Но потом ретрит закончился, и внезапно вы прекращаете практиковать, входите в обычную монашескую жизнь. Думаете, какое счастье. Не надо ничего этого делать. Можно просто расслабиться и быть в естественном состоянии. И вы чувствуете, что как легко жить монашеской жизнью. Просто есть просад, петь баджаны в созерцании, делать севу. Что по сравнению с этим жестким ретритным режимом, который вы тапасьей, который вы взяли, обычная монашеская жизнь – это просто как детский сад какой-то вообще. Это развлечение, какой-то курорт. Говорят, там, подвижничество. Но для вас это не подвижничество. После того уровня подвижничества, который вы делали, обычная сева – это подвижничество, да? Это вы серьезно, что ли? 4 часа там что-то поделать, прийти на баджан-мандалу, часть посидеть медитации, в 6 утра встать – это подвижничество? Это вообще какое-то... Нормально, это просто естественная жизнь. Это обычная, нормальная жизнь. Ничего, никакого нет тут подвижничества. Может быть, для кого-то там, да, кто от мяса не может оторваться, от пива, от телевизора это подвижничество. Но это нормальная, обычная жизнь. Соблюдать обычные 11 монашеских обетов – обычное состояние. Вот так вы чувствуете. Потому что есть разница, есть чем сравнивать. А если вы после тапаса просто выйдете в город, выйдете в мир, увидите, как легко в нем все. Трудно только тем, кто имеет проблемы в уме и у кого нет энергии на все. Потому что у вас желаний мало, а силы много. Садху – это тот, у кого желаний очень мало. Поесть там, поспать ночью где-то. Все, ему ничего не надо. Все его желания внутри. В энергии, в сознании, все его желание – это созерцать Бога. Поэтому мир для него как бы такой становится площадкой для игры. И один монах мне так делился. Когда у тебя есть эго, и ты практикуешь тапас, потом ты выходишь в мир, и мир становится легкой добычей твоих мирских желаний. То есть садху в нем ощущает свою силу, что он этот мир может вот так держать, крутить его куда угодно. Если у него осталось эго и нет альтруистичных целей, он может даже использовать этот мир ради достижения своих эгоцентричных мирских желаний. Чего, конечно, нежелательно. И вот, когда йогин развивает своего объекта, своего внутреннего субъекта, и он развил свою субъектность настолько, чтобы уже подняться над уровень ахамкары, то следующий уровень – это будхи. И субъектность, развитая до уровня будхи, это интуитивность, это созерцательность, это внутренний наблюдатель. И его внутренний субъект развивается до будхи. Пребывать на будхи-татве – это значит все время созерцать, иметь распахнутый ум, возвыситься над концепциями. Это устойчиво пребывать в будхи-татве. это уже не уровень, а нава-марги. Эта субъектность уже преодолела мирскую личность. Это субъектность, которая желает постигать только Бога. Внутреннее «я» достаточно развито, чтобы все время оставаться в созерцании. Это буддхи-таттва. И вот очищение субъекта идет дальше, когда буддхи становится настолько чувствителен, что он может постигать свет атмана. Например, вы медитируете и переживаете свет в медитации. Вы созерцаете, и ваш ум испытывает величественную брахма-ахам-бхаву. Это очищение вашего субъекта, и вы чувствуете «я есть все». Это значит, какие-то малые очищаются, кончуки уходят, и ваш субъект развивается. Вы очищаете свою субъектность. И вот путь атмавичары – это очищение своей субъектности, когда с развитого эго я поднялся до буддхи, с буддхи я поднялся до атмана. Погрузившись в переживание атмана, я осознал его как брахман, как единый со всем. Также есть процесс очищения объектов. Кроме того, что мы воспитываем и очищаем свою субъектность, мы очищаем внешний мир, восприятие внешних объектов. И как мы их очищаем, внешние объекты? Во-первых, мы устанавливаем с ними чистые, гармоничные, любящие связи. Не дисгармоничные, не эгоистичные, не гневные. Просто мы хорошие отношения устанавливаем. По принципу «я согласен со всей Вселенной, и вся Вселенная согласна со мной». И вы должны проанализировать, есть ли у вас дисгармония с чем-либо, с кем-либо, с какими-либо силами, людьми, энергиями. Если есть, то надо петь сарва-мангалам-стотру. Любые шанти-стотры в Упанишадах, самая простая «Ом Шанти, Шанти, Шанти». Это умиротворяющее действие магическое. И они поются в начале и после каждой Упанишады, и во многих ведических текстах их надо петь почаще. Это первый уровень, или наша медитация четырех бесконечных. Когда мы медитируем четыре бесконечных, мы умиротворяем всех живых существ, элементы, планеты, грахи, которые чинят препятствия внутренних духов тонкого пространства и так далее. Это первый уровень, когда с внешними объектами у нас гармония. Со старшими – гармония. С равными – гармония. С младшими – гармония. С нижними живыми существами, такими как животные – гармония. Например, мы их не едим и так далее. С планетарными силами – гармония. Со святыми прибежища – гармония. И пребывать в гармонии со всеми живыми существами, в любви и мире – это первый уровень очищения. И мы должны проверить, достигли мы этого первого уровня или нет. С мирским обществом гармония, даже если оно не всегда к нам гармонично. Но, по крайней мере, мы можем быть в гармонии с ним. Мы ни на него не обижаемся никогда. Даже когда оно там не понимает нас. С духовным обществом гармония. Со всеми духовными людьми гармония. Мы всем излучаем четыре бесконечных. Когда таким образом объектность немного очищена, это значит, мы реализовали первый уровень взаимоотношения с объектами. Затем начинается следующий уровень очищения, когда мы начинаем рассматривать внешний мир как иллюзорный, как сновидение. Как неотделимый от ума, от сознания. Мы уже пытаемся его интериоризировать. Мы пытаемся соединить его со своим «я есть» осознаванием и соединить его с собственной субъектностью. Начать соединять его с собственным внутренним пространством. Очищение и в адвайта-веданте, и в шиваизме внешнего мира – это всегда его интериоризация. То есть весь внешний мир – надо ввести вовнутрь, поглотить, есть такое понятие, сахабоджана, совместное поглощение. Поглощение означает, что наша субъектность начинает интегрировать внешние объекты и переживания. Мы не отрицаем внешние объекты, но мы не оставляем их обычными, мирскими. Мы их интегрируем. Интегрируем означает, нам надо соединить внешние объекты со своей субъектностью. Например, осознать свое чувство «я» в мурте, в стенах, в скалах, в звездах и во всем, что есть. Поглотить своим чувством «я» все. Вместо того, чтобы воспринимать их снаружи, внешним, начать научиться воспринимать как свое внутреннее «я». Соединиться с ними – это непросто. Потому что наше сознание имеет ограничения, мы не все способны поглотить. Вначале мы способны поглотить очень малые вещи снаружи. И этот процесс очень постепенно надо развивать. Как говорил Шри Рамана Махариши, человек, воображая себя Гарудой, не станет Гарудой сразу. Но это поможет избавиться от укуса змей.
Ом. Можно конкретно вот на примере, как я в данный момент могу вот поглотить энергию гуру? Допустим, воспринимаю, да, как это мой атман плюс моя джняна шакти, которую атман проявляет.
На уровне интеллекта, да. На уровне философского воззрения. Затем это следует делать через гуру-йогу, самоотдачу на уровне созерцания.
И как-то воспринять это, ну, через зрительный канал, да? Я слышу гуру, я вижу гуру. И как-то интегрировать через эти каналы.
Если вы внешнего осознающие в момент, когда видите гуру и слышите гуру, находитесь в интеграции, то такая интеграция приводит к тому, что внешнее и внутреннее начинают сливаться, естественно. Внутреннее и внешнее пространство. Достаточно быть осознающим. Если вы имеете правильное воззрение, то воззрение, соединенное с атмавичарой, с практикой пространства, создаст вам поле, где вы можете это делать, но постепенно. В нем есть этапы, сразу не получится. И вот какие этапы? Сначала мы учимся смотреть на мир как на сновидение, как иллюзию. Это то, что я вижу, это иллюзия, это сновидение, но это мое сновидение. А я в нем сновидец. Наша субъектность не пропадает. Она остается. Но он еще не контролируем, он разделен со мной. Далее мы учимся очищать это сновидение. Например, зарождаем чистое видение. Чистое видение – это уникальный способ тантры, как очищать это сновидение. Мало видеть мир как сновидение. Надо видеть его чисто. Чисто означает сатвично. И мало развить собственную субъектность. Если ты развил собственную субъектность, но не поглотил внешний мир, не распространил ее до внешнего мира, твоя шакти не разовьется. Один монах как-то лет 15 мне рассказывал такой опыт. Он был осознающий в атмавичаре. Он хороший был монах. И сейчас хороший. У него было осознанное сновидение, где он оставался в атмавичаре. Но к нему подошло несколько голодных духов. И без спросу его взяли как-то под руки и пригласили в свой мир и посадили его за стол. Он не потерял состояние атмавичары. Они начали кормить его булками. Просто запихивать ему в рот. Не потерял осознанность атмавичары, он покорно принимал эти булки. И потом не жаловался. Я вот не потерял атмавичары, но вот с энергией как? Я ничего не контролировал. Ни этих духов, ни само сновидение. Я все осознавал, но ничего не мог поделать. Вот это напоминает состояние видикалов. Они знают, кто они есть. Они осознают пустотный характер своего «я». Они реализовали свой атман, но у них нет воли. В плане шакти, вовне, они ничего не могут контролировать. И вот иногда показывают святой, он переживает отрешенность, переживает атман, но какой-нибудь раджа его наказывает, или что-то с ним происходит, он отрешается, он пребывает в возвышенном состоянии, но на внешнем уровне энергия на него все равно действует. Это вот такой принцип, когда внешняя энергия распознана как иллюзорная, но собственной шакти нет, чтобы на нее повлиять. И так мало видеть мир как иллюзорный, быть от него отрешенным, видеть его как сновидение, его надо очистить, научиться видеть его чисто, как мандалу. Поэтому тантра предлагает такой метод, когда мы мир видим как мандалу своего божества, мужчин и женщин как женских и мужских божеств, все звуки как мантры, все действия как события как игры, все происходящее как даршаны, благословения. И такое видение, подкрепляемое визуализацией йоги иллюзорного тела, анализом, санкальпой, чистое видение, многими другими вещами, должно очень глубоко укорениться в отношении внешнего мира. И оно должно быть запечатано самаями, нашими обетами. Если кратко говорить, то самая заключается в том, чтобы всегда и везде иметь чистое видение в отношении всего внешнего мира. Это значит, мы постигли и воззрение, и созерцание в духе тантры. И чистое видение – это способ видеть мир глубоко, так как он есть в самом деле. Развить такую чувствительность. Это не способ воображать что-то, фантазируя это все божества и так далее. И хотя на начальном этапе такое воображение полезно, настоящее чистое видение – это когда мы реально воспринимаем этот мир чисто, сатвично. Тогда мы можем даже без практик мантр, визуализаций, прозревать божественные силы и энергии. И мы убеждаемся, что да, так оно и есть. Чистое видение реально, это реальность, это не фантазия. Следующий уровень очищения объектов – восприятие пустотности. Мы не только видим чистым, надо идти глубже, нам надо воспринять шунью, воспринять первую татву, выйти за все гуны, за всю прокрити, воспринять пустотность всех объектов. А пустотность всегда связана с пережиманием светоносности и недвойственности. Поэтому вот пятеричная формула, когда мы говорим, все надо свести к пустоте, пустоту к чистому свету и свет к недвойственности. Когда мы воспринимаем мир пустотным, то мы видим мир как энергию, мы не видим разнообразия, мы не видим отдельных объектов и субъектов. Мы видим одно, единое, божественное сознание за пределами имени и формы. Не так уж принципиально, каким именно методом мы постигнем пустотность. Например, читая брахма-мантру можно это сделать. Вы читаете глубоко брахма-мантру, настраиваетесь на нее, на ее благословение внезапно. Вы видите океан чистого света за каждым объектом. Либо вы это делаете с помощью анализа, либо с помощью созерцательных санкальп. Наконец, пустота постигается до ясного света, ясный свет до недвойственности. И вот когда вы проходите всю эту стадию, внешние объекты тоже очищаются. Внешние объекты очищаются, означает, вы поняли, что представляют собой внешние объекты. Они представляют собой то же самое, что представляет собой ваша субъектность. Атман, пустотность, недвойственность и в конечном счете единый брахман. В это время внешнее начинает соединяться с внутренним, и вы, переживая абсолютное качество, такие как пустотность, чистый свет, начинаете контактировать с энергиями шакти. Но теперь эти энергии шакти уже не внешние по отношению к вам, они интериоризированы, соединены с вашим «я». Вот примерно так, в такой последовательности происходит поглощение внешнего мира. И вот такое поглощение внешнего мира и соединение, интериоризация, введение в пространство своего осознавания – это и есть очищение объекта. Это значит, вы очистили объекты, все видимые объекты очищены. Например, вы делаете ягью, пуджу, хаван, баджан мандалу. Раньше вы думали так: я субъект, я вот созерцаю, я в атмавичаре. А вот вовне, здесь в материальном мире проводятся пуджи, баджаны, поклонения. Или я иду в храм. Это значит, вы развили свою субъектность, но внешние объекты не очищены. Но когда внешние объекты очищены, то что? Я пространство созерцания, и оно безбрежно, оно распространяется и на внешние объекты, и пронизывает их. Но все, что происходит, происходит в моем пространстве созерцания. Внутри меня происходит пуджа, внутри меня происходит баджан, внутри меня происходит простирание в храме.
Гурджа, вот получается, что вот этот этап чистоты, это как бы соответствует стадии передачи, а пустотность – это стадия зачатия уже получается, правильно?
Да, на стадии зачатия переживается пустотность, верно. Хоть и нельзя жестко провести такую корреляцию, ну примерно так.
Ну, можно сказать, что вот если чистое видение действительно зарождено по отношению ко внешнему, то стадия передачи пройдена. И то есть, точнее, она пройдена, когда пустотность пережита, правильно? То есть, когда вкус пустотности получен. Но это как бы подразумевает, что ты уже видишь чисто мир, и вообще весь мир видишь чисто.
Чистое видение развивается на стадии вынашивания и далее. Если говорить об атмавичаре, то поиск Луны – это значит, вы ведете атмавичару, так? Вы ищете Луну осознавания. Встреча со светом – это опыт. Опыт света, опыт пустотности в атмавичаре. Передача – этот опыт все время с вами, он помогает вам растворять кое-какие мысли и эмоции. Зачатие – он растворяет ваше эго. И ваша субъектность по-настоящему обнаруживает свою сущность. Вынашивание, круг дня начинает замыкаться. То есть ваше созерцание длится постоянно в круге дня. Рождение, круг ночи замыкается. Проникает сон со сновидениями, сон без сновидений. Ну а дальше пестование – все, что замкнуто, теперь достигает силы и гибкости. А воспитание, оно объединяется с различными сложными ситуациями, с внешними элементами. А закалка, оно наделяется силой растворять тамас, раджас и обретает устойчивость в едином вкусе. Оно закаленное, теперь на него воздействуя даже, невозможно его сбить. Вот так примерно.
Ум уходит вовне благодаря привычке искать счастье во внешнем. Но знание того, что внешние объекты не приносят счастья, сохранит его под контролем. В этом состоит вайрагья или бесстрастие. Только после обретения совершенной вайрагьи ум становится устойчивым. Ум есть лишь смесь знания и неведения, или глубокого сна и бодрствования. Он действует пятью способами. Кшипта – активный, мудха – вялый, викшипта – отвлеченный, кашая – скрытый и экаграя
– грата,
сосредоточенный. Из них только кашая есть скрытое состояние склонностей, а не сами склонности, такие как привязанность, отторжение и тому подобное.
Кашая означает, у нас есть скрытые тенденции. Но эти скрытые тенденции не выражены, но в определенных обстоятельствах они могут быть выражены. Скрытые тенденции хранятся в хранилище тенденций читте. И когда мы практикуем, мы проникаем во внутренний аппарат и касаемся читты, и те самскары, которые хранились в читте и образовывали прарабдха и санчит карму, становятся явными. Например, есть технология регрессивного гипноза. Если провести его, вы можете погрузиться в свои прошлые жизни. Есть другие методики, в том числе и Миру используется. Ребёфинг – это Станислава Грофа. Это пхастрика, которая делается достаточно интенсивно, лёжа и так далее. Разные методы. Пранаяма, кундалини-йога, самскаршутхи, махашанти, любая дхарана делаемая, все это погружает человека в его тонкое тело, в его подсознание, и тогда он сталкивается со своими самскарами, скрытыми тенденциями. Пока он не осознает, они спят, и они не могут сильно проявляться. Это как замороженная еда в холодильнике. Но когда замороженную еду вытаскивают и ставят на плиту, она начинает пахнуть, благоухать, из нее исходит аромат, и она становится съедобной. Это значит, самскара разморозилась, и она начинает проявляться. Таким же образом, иногда человек, медитируя, если он недостаточно очищен, не имеет достаточно джняны, может войти в хранилище тенденций, в читту. Его карма словно вытаскивается, и санчит переводится в разряд прарабдхи. Обычно это происходит только с духовными людьми, с медитирующим. Человек не может проникнуть в свою санчит-карму, потому что он держится прарабдха-карме, и он ездит по накатанной колее, подобно трамваю на рельсах. Только медитирующий может проникнуть в санчит-карму. И тогда то, что было в санчит отложенной карме на следующее воплощение, оно начинает быстро раскручиваться за одну жизнь, и санчит-карма, самскары санчит-кармы переходить в статус прарабдха-кармы. И сначала это было что-то неосознанное, как замороженная еда в холодильнике, а затем она размораживается и начинает благоухать ароматами, и хочется ее съесть. То есть хочется пережить карму. Но йогин должен быть достаточно воспитан. У него должна быть вайрагья, джняна, правильное видение, и его субъектность должна быть настолько развита, что он уже не хочет эту карму переживать. Он не хочет больше ее есть. Вместо этого он ее поглощает, растворяя. Не втягивается этой кармой, чтобы ее переживать, а он ее растворяет. То, что мы говорим, самоосвобождение. Это называется васанакшая. Васанакшая означает, не карма вас поглощает, а вы поглощаете карму, растворяя ее в ясном свете. И поэтому вся практика садху и заключается, он, развив свою субъектность через джняну, атмавичару, он ныряет в читту, в антахкарну, в будхи, открывает холодильник кармы и достает ее, и растворяет. Он очищает этот холодильник, пока там не останется ничего пустого. Затем он закладывает туда только санкальпы, клятвы, обеты, намерение служить всем живым существам, юкти какие-то очень хорошие. И он хранит там очень хороший нектар, чистый нектар божественной мудрости. Но если субъектность не развита, то, доставая эту карму, она начинает благоухать, и ему хочется ее съесть. Он не может противостоять этой карме. Тогда в таком случае рекомендовано, ему говорят, не открывай холодильник, не заходи в читто, не трогай это, накапливай заслуги, увеличивай свою субъектность, свою джняну, свое воззрение, свое созерцание. Иначе ты не справишься, ты не сможешь поглотить это, ты еще слаб. Потому что самскары – это сила, это определенная ичха-шакти. Это вот эти силы, о которых мы говорили, дикчари, кичари, бучари. И контакт с ними означает принять на себя их действия. Поэтому, когда человек, не сформировавший свою субъектность, свою джняну, созерцание и воззрение, стремится побыстрее, «хочу самадхи, сразу хочу самадхи». Ему говорят – обучение, сева, садхана, сватхьяя, упасана, дхарана, тхьяна, потом самадхи. Хочу сразу самадхи. Например, там кундалини-йога или еще чем-то. И ему говорят, ты не понимаешь, чего ты хочешь. Это же ящик Пандоры, может быть. Ты же не знаешь, что в этом холодильнике, так? А ты сразу туда хочешь. Надо постепенно. Это и есть процесс самскар-шутхи. Надо очищать и постепенно, по небольшими порциями, и смотреть, насколько твоя субъектность развита, насколько воззрение созерцания развито, и твоя способность растворения, чтобы не есть эту карму, а растворять ее постепенно. Это традиционный путь, заповеданный ситхами. Поэтому, когда кто-то быстро предлагает что-то очень быстро, это всегда настораживает. Быстро самадхи, быстро освобождение. Это значит, вам предлагают заглянуть в холодильник с вашей кармой. Иногда человек открывает холодильник, а там, может быть, 1000 лет какой-нибудь чужой ждал. Замороженный, как показывают в Арктике, там фильмы какие-то. Там арктическая экспедиция, и там на глубине 900 метров заморожены какие-то яйца там. Ученые рады, что они что-то нашли, а потом там такое всплывает. Они не знают, куда деваться, да? Там инопланетный хищник, упавший 2 миллиона лет назад, там замороженный, ждал. И такое может быть, такое часто бывает. И тогда такой человек вместо медитации, вместо освобождения убегает от этого чужого. Но если садху воспитан отрешением, вайраги, премой, преданностью, если он полностью развил силу воззрения созерцания, ему есть что противопоставить этой карме. Тогда его путь проходит без препятствий, легко. Его не сносят, он устойчиво практикует.
Гуруджи, вы говорили, что чтобы двигаться уверенно по пути, нужно развить эго анава-маргой. Потом вы говорили, что на определенной стадии эго начинает растворяться. Так вот, это процессы, они взаимоисключающие, их надо последовательно делать, или это можно как-то совместить?
Они последовательные. Но могут быть разные вариации, конечно. Ведь в жизни практика не происходит, как в книжках пишут. Она всегда происходит через нас, через наш индивидуальный персональный узор кармы. Но в идеале эго должно быть развито, поставлено на службу дхарме, а затем оно должно быть растворено. И то, что растворяется, это не само эго как инструмент, а растворяется отождествление с ним. Но чтобы отождествиться, разотождествиться, надо иметь с чем разотождествляться. Поэтому сначала анава-марга, а затем йога-марга, а затем джняна-марга. Но бывает так, что у человека не сформировано, не закончено формирование эго, но где-то он осуществляет духовный прорыв на божественной милости. И тогда в процессе божественной милости, божественная милость помогает ему сама закончить эти процессы с эго. Такое бывает тоже. Например, Шри Рамана Махариши. Где-то он, скажем так, по мирским меркам, он не стал выдающимся человеком в мире, так? Ну, 10-классником достиг просветления. Школьником 16 лет. То есть он не познал ни денег, ни власти, ни семейной жизни, ни мирского опыта, ни опыта управления. И когда он еще учил других, к нему на даршан люди приходили, он ногти там грыз. И какая-то дама из Англии приехала, она шокирована была вообще. То есть это расходилось с ее представлениями об этикете. Простой такой человек. Но он достиг высочайшей реализации, когда эго в этой жизни уже не было нужно. И просто потом, благодаря этой реализации, ахамкара его проявилась для социума самым великолепным образом. Царь Джанака достиг просветления, получил передачу от гандхарвов, просветленных божественных существ в пространстве. В то время, когда он был немного даже в алкогольном опьянении. Вот так его судьба сложилась. Когда он отдыхал, качаясь в гамаке где-то, наслаждаясь царской жизнью. Но созрела его заслуга. Это означает, что в прошлой жизни он выполнял тапасию. Силой тапасии он призвал благословение, иметь благословение от божественных существ, и оно пришло его. Ахамкара Джанаки была развита, и благодаря передаче он просто поставил свое эго на службу Богу, а затем разотождествился с ним. Поэтому, когда ему сказали, твой город Митхила горит, он сказал, моего там ничего не горит. Потому что я не тело, я атман.
Сами, будучи Анандой, блаженством, почему вы должны наслаждаться им, говоря, «Ах, какое блаженство!» Это расавада, вкус блаженства при отсутствии мыслей. В процессе свадебной церемонии девственница счастлива, являясь невестой, не переживая мужских объятий. Это расавада.
Итак, какой пример? Что означает этот пример? Кто может сказать? На что он намекает? Да.
Ну, это вот, наверное, когда ты знаешь, что Бог есть, что есть вот эта бхава, есть это запредельное, и что ты это, оно как одно, но еще не пережил этого, но ты уже близко к этому. То есть, ну, реально, оно есть, но на уровне переживания, на уровне энергии там, и там грубой энергии это не чувствуется пока.
Нет, здесь как раз чувствуется. Невеста чувствует радость даже без жениха, просто потому что она невеста. Значит, у нее есть ананда. Безусловная ананда. Рамана Махариши хотел сказать, что нам присуща ананда, поскольку внутри нас есть исконное осознавание, самвит. Самвит – это всегда брахма-ананда. Нам присуще внутреннее счастье, независимо от удовлетворенности органов чувств того, что происходит вовне. То есть наша природа – это счастье. Наша природа – это блаженство. Мы не переживаем ее, или другие люди не переживают, только по причине слабой чувствительности. Отсутствие вивеки, направленности ума наружу, многочисленных привязок к внешнему миру. Как только все это будет очищено, наша чувствительность будет развита, мы начнем воспринимать ананду, и мы начнем становиться счастливы прямо сейчас и безусловно. И в этом одна из граней естественного созерцания. И вот невеста счастлива без объятий жениха самим фактом, что она невеста. Ей этого достаточно. То есть она состоялась как женщина в обществе просто по самим фактам замужества, так в индийской традиции. Таким же образом, садху без переживания чувственных внешних объектов, внешних наслаждений и удовольствий, счастлив по факту того, что он садху. Если он пребывает в созерцании, то вы счастливы, что вы садху? Вот вас хватает во счастье. Вот какое счастье, я садху. Это вот уже само по себе. Вы будете счастливы, что вы садху, когда ваше созерцание достигнет глубины и никогда не будет отвлекаться. Потому что в самом медитативном созерцающем состоянии заключено счастье. Потому что сознанию счастье присуще по умолчанию. Естественно. Как солнцу присущ жар, так же медитативному сознанию счастье присуще. И это садху каждый, кто очистил свое сознание, обнаруживает. И не бывает несчастных джняни, грустных мудрецов джняни. То есть, если они несчастные или грустные, значит, они как-то отошли от этого сознания. Потому что ананда, счастье – это природа. Природа абсолюта, брахмана.
Вопрос. Гурджи, ну вот это счастье-то оно уже вне субъекта получается. Как бы, ну, тут уже речь не идет, что я вот как нечто отличное от других, от другого.
Конечно, это трансцендентальное счастье, и в нем превосходится субъект-объектность. Но вы его переживаете внутри, как свой тайный уровень своей субъектности. Вот так. Тем не менее, оно переживается вами как субъект.
Вопрос. Дживанмукти, освобожденный при жизни, сам, будучи анандой, Шри Бхагаван прервал. Не оглядывайтесь на шастры. Что такое дживанмукти, что такое ананда? Само освобождение сомнительно. Что означают все эти слова? Могут ли они быть независимыми от атмана?
«Не оглядывайтесь на шастры» означает, что когда вы созерцаете, выходите на уровень вне концепций. Шастры надо изучать, это важно и полезно на своем уровне. Но когда идет процесс созерцания, нельзя всю жизнь пребывать на уме, на уровне шастр, потому что это называется шастравасана. Шастравасана означает цепляние за концептуальный слой ума, когда надо уже практиковать викальпакшая, растворение викальп, а мы, пребывая на уме, держимся за умственное понимание шастр. И следующий уровень постижения шастр – это созерцательный, интуитивный, когда мы вместо концептуального восприятия получаем благодать. И вот у нас есть инициация, кто знает, как называется. Да, шастра крипа самскара дикша. И в ней надо читать шастру не умом, а так, чтобы получить благодать от сознания, которое, из которого шастра изошла. Например, если йога Васиштха, то благодать от Васиштхи, потому что шастра – это само просветленное сознание Васиштхи. И таким же образом шастры все указывают на атман. И на стадии созерцания мы должны превзойти концепции и шастры и воспринимать атман прямо. Поэтому есть такая поговорка. Ситх – это тот, кто сжег шастры. Не то, чтобы он их реально сжег. Он сжег свою привязанность к концептуальному буквализму и к самим шастрам, вышел на неконцептуальный, интуитивный уровень. Постижение сути всех шастр.
Вопрос. Понятно, только у нас нет переживания всего этого. Махариши. Чего нет? То навсегда утрачено. Что есть, присутствует всегда, здесь и сейчас. Это вечный порядок вещей. Пример ожерелья, которое носят на шее. Оно всегда присутствует, независимо от того, помним мы об этом или нет. После паузы Шри Бхагаван продолжил. Разрушьте силу ума поиском его. Когда ум исследуется, его активности прекращаются сами собой.
Итак, когда ум исследуется, его активности прекращаются сами собой. Здесь важно понять такие пракрии веданты. Брахмакара вритти и вишаякара вритти. Есть два типа вритти. Первые, которые ведут к брахману. Вторые, которые являются мирскими выражением наших васан и самскар. И процесс исследования атмавичары или югти, любой медитации, это все брахмакара вритти. Мы создаем определенные колебания в сознании, которые ведут к брахману. Другое еще название – вичараспанда. Исследовательская вибрация. Это очень важное понятие в нашей традиции, которое помогает понять природу самоисследования и природу созерцания. Само по себе созерцание, пребывание в естественном состоянии – это не только распахнутое, расслабленное, неконцептуальное состояние. Потому что пралаякалы также пребывают вне концепции, в расслабленном и распахнутом состоянии. Но что-то с ними пошло не так. Так? И чего им не хватало? Им не хватало вичараспанды, им не хватало брахмакара вритти. Бдительного исследовательского сознания, которое постигает Ишвару, постигает Брахман и вызывает ответное озарение божественной милости. Вот у них ответного озарения божественной милости не произошло, а выход за концепции расслабления, отпускания и распахнутость произошел. Вот так. И в процессе созерцания мы зарождаем брахмакара вритти. Мы зарождаем вичараспанду. Это такое бдительное, бодрое и свежее, юное состояние, живое, ни за что не цепляющееся, все время идущее по своему пути вперед. Как это можно передать? Это сложно концепциями передать, но можно образами намекнуть. Например, шофер едет в автомобиле или на мотоцикле, ветер дует в лицо. И он все время едет к своей цели, у него фары освещают свет, и он всматривается, и он ведет, он управляет этим процессом, он идет к своей цели, он не уснул. Это брахмакара вритти. Или охотник бежит по лесу, выслеживая своего зверя. Он бежит без устали, с очень концентрированным сознанием, он идет к своей цели, ни на миг не останавливаясь. И он в очень собранном, бдительном состоянии, и у него есть движение вперед. Он очень целеустремлен, и его все действия целесообразны, они не отвлекаются ни на что лишнее. Он ни на что не засматривается, он преследует своего зверя, отвлекаясь только на самое необходимое – еду и сон. И он все время его преследует, поэтому зверь от него далеко убежать не может. Или взгляд ученого, который пристально всматривается в солнце, исследуя его телескопом или в какую-либо звезду. И здесь присутствует аватхана и проникающая ясность осознавания, которая исследует свой объект и ни на миг не прекращая, продолжает двигаться. Все это и есть брахмакара вритти. В отличие от брахмакара вритти, вишаякара вритти – это те вритти, колебания сознания, которые вызваны эгоизмом, мирскими желаниями, клешами и неведением. То, что отвлекает. Когда охотник бежит и внезапно в лесу что-то его напугало, и он остановился. Или наоборот, что-то его увлекло, и он остановился и больше не преследует зверя. Он занимается чем-то посторонним. Он потерял свою целеустремленность. И вот борьба между брахмакара-вритти и вишаякара-вритти – это борьба между отвлечением и собранным состоянием проникновения в брахмана, в результате чего брахмакара-вритти должна победить.
Ом Гуруджи, во всех вот этих трех примерах, по большому счету, они все теряют распахнутость за счет своей однонаправленности, ну, на каком-то относительном объекте либо процессе. Охотник, ученый и еще кто-то. А мы не должны терять распахнутость, да, но сохранять...
Пример ограничен своими рамками, да. Мы не должны терять распахнутость. Более того, сама эта распахнутость должна стать вот таким стимулом. То есть для нас вот эту поддерживать распахнутость и внедрять ее дальше, это и есть способ осуществлять брахмакара-вритти.
Можно сказать, что наш объект, ну, из-за того, что у нас трансцендентный объект, он сам поддерживает нашу распахнутость. А у них относительный объект имени и формы, и поэтому он их забирает, у них распахнутость и концентрацию только дает. Ну.
Да, можно и так сказать. Но вы можете вот еще изменить пример тогда. Охотник преследует не зверя, он преследует волшебного зверя. И этот волшебный зверь может прыгнуть с земли и через все три мира пронзить, все три мира. Живет в прошлом, будущем и настоящем. И он пребывает в каждой точке Вселенной и на самом деле связан со всеми живыми существами. То есть не сильно вот, западайте на этот пример. И кто увидит этого зверя, его ум навсегда остановится, а в сердце будут петь песни Бога. Вот. То есть необычный зверь. В процессе атмавичары человек сталкивается с разными отражениями я-мысли, ахам-вритти. Я-мысль отражается во сне со сновидениями, в бодрствовании она отражается в уме, в манасе, в ахамкаре, и создается концепция я-мысли. В тонком теле во сне отражение я-мысли проявляется как памятование себе, как о тонком теле. Виджняна майя, в ментальном теле отражается я мысль, и в причинном теле она отражается как бесформенное сознание, полное блаженство. Все это на самом деле еще не есть конечная точка атмавичары. И хотя приходят опыты в результате исследования, связанные с этими оболочками, все это опыты еще внутри пяти оболочек. Конечная же цель атмавичары – пронзание всех этих оболочек и вхождение в турью. И мы должны знать, как переживаются опыты оболочек, как переживаются опыты вишва-тайджас-пражня, бодрствование сна со сновидениями, сна без сновидений, чтобы не перепутать опыты более низших состояний с конечной целью атмавичары. И вот пока конечная цель турья не обретена, наша атмавичара должна продолжаться. Вот этот охотник, он должен бежать, он не должен останавливаться. То есть интенсивность сознания, исследовательская вибрация брахмакара вритти, благодаря естественной осознанности, она должна, не останавливаясь, плавно внедряться, подобно мягко, подобно ножу, который входит в масло. Поэтому говорят, что естественное состояние всегда свеже, юно, обнажено. И вот термин «обнаженное осознавание» он связан с анашрита шивой. Анашрита шива означает «без покровов», ничем не затемненный, ничем не покрытый. Обнаженное осознавание означает, что в нашем осознавании нет никаких оболочек, покровов, шаблонов, концепций. Оно внедряется и внедряется в божественный источник, в божественную реальность. Если же мы теряем обнаженность нашего осознавания, возникают какие-то шаблоны, концепции, эмоции, мы уже не можем продолжать вот этот процесс вичараспанды, исследовательской вибрации. Мы не можем внедряться в источник, и затрудняется процесс постижения. Это значит, наша нидитхьясана терпит убыток. Правильная нидитхьясана не терпит убыток, она не вызывает усталости, она не прекращается, поэтому она всегда юная, она никогда не делает сознание шаблонным, не сжимает его. Вы не устаете, вы не теряете никогда вдохновения, восхищения и благодать. Вот всегда юное, всегда свежее состояние, всегда глубокое, чистое, яркое. Это правильное нидитхьясана.
Махариша, свободная воля и судьба длятся, пока длится тело. Но мудрость превосходит их обеих, ибо атман выше и знания, и неведения. Ум — это связка мыслей. Мысли возникают, поскольку есть мыслитель. Этот мыслитель — эго. Эго, если его искать, автоматически исчезнет. Эго и ум одно и то же. Эго — коренная мысль, из которой поднимаются все остальные мысли. Вопрос. Бывают периоды времени, когда люди и вещи имеют смутные, почти прозрачные формы, словно в дремоте. Прекращается наблюдение их извне, но имеется пассивное сознание их существования, в то время как нет активного сознания какого-либо вида собственной индивидуальности. В уме царит глубокая тишина. Означают ли такие периоды готовность ума к погружению в себя? Или это состояние какого-то нездоровья и результат самогипноза? Следует ли поддерживать данное состояние, как приносящее временный покой? Махариши. Вместе с тишиной в уме существует сознание. Это именно то состояние, к которому следует стремиться. Факт возникновения вопроса на данной точке, без сознания, что это есть атман, показывает, что состояние является не устойчивым, а случайным. Слово «погружение» применяется тогда, когда еще существуют уходящие склонности ума, и поэтому ум должен быть направлен и повернут вовнутрь для погружения ниже поверхности внешних феноменальных проявлений. Но зачем погружаться в случае преобладания тишины, не блокирующей сознание? Если это состояние еще не осознано как атман, то усилие сделать это можно назвать погружением. В этом случае такое состояние можно назвать подходящим для осознавания или погружения. Таким образом, в последних двух вопросах уже нет необходимости.
Вот в разных сложных, иногда даже таких запутывающих опытах, состояниях, есть очень простой критерий, как определить, верный ли опыт, в правильном ли направлении. несложно определить, и этот критерий, благодать увеличивается или она отходит. Вот и все. Когда вы чувствуете, что благодать отходит, значит, вы куда-то двигаетесь не туда. Когда оно увеличивается, значит, ваше созерцание идет хорошо.
Гурджи, но вот здесь как бы есть благодать, и есть к ней, возможно, привязанность какая-то. То есть как бы вот, ну вот благодать, вот я испытываю благодать или не
испытываю. Вот здесь другой вопрос, что такое благодать, да. И каковы ее, как она переживается. С этим надо разбираться, да. Благодать низшего уровня может проявляться как блаженство, ясность или пустота. И к ней действительно можно привязаться, и привязанность к благодати в форме блаженства, просто такого более грубого блаженства, ведет к рождению в сфере сансарных богов. Привязанность к благодати в форме только ясности ведет к перерождению в форме более высоких богов. Некоторые даже считают это освобождением, салоки или сарупья мукти. Тем не менее, это не есть турья, освобождением. Привязанность к благодати в форме пустоты ведет к одному из переживаний состояния пралаякала. Истинная же благодать, мы должны понять, что такое благодать, опираясь на шастры, на опыт святых. Это переживание двух бхав. Брахмахамбхавы и Дивьябхавы. Двух первых татв, Шива-татвы и Шакти-татвы.
То есть это когда ты вышел за пределы субъекта и поднес субъекта, вот, ну, если в контексте Шивы, Упасаны и Гуру йоги, то есть Шиве и Гуру получается. Свое я, ну, Ахамкару свою.
Ну, в общем, нельзя сказать, что вы неправильно что-то говорите. Вы говорите правильно, но это требует прояснения. Брахмахамбхава – это предельная субъективность в единстве Атмана и Брахмана. Дивьябхава – это энергия этой предельной субъективности. В философии шиваизма они соотносятся с Пракаша и Вимарша. Это абсолютный субъект, как я, и его энергия, заявляемая как «я есть», осознавание, Шива и Шакти. По-настоящему познать благодать, суть тайны божественной любви и божественной благодати, можно, когда мы сами постигнем, что такое Шива и что такое Шакти. То есть благодать состоит из Шивы и Шакти. Вот когда визуализируют Шиву и Шакти перед собой или смотрят на алтаре, то это Бог и его любовь. Вот так. Брахман и его энергия. И вот разгадать, что скрывается за этими фигурами, это и есть постичь Брахмахамбхаву и Дивьябхаву.
То есть вот этот волшебный зверь, это вот и есть постичь, что такое Шива и Шакти.
Да, можно сказать, не охотник, а преданный. Можно сказать, не зверь, а Шива с Шакти бегают. Бегут, резвятся, им несложно. Они со скоростью мысли, со скоростью света могут. Они одновременно во всех вселенных в иллюзорных телах. Почему они не могут здесь поиграть в каком-нибудь лесу, на Имишаранье там, и другом? А преданный бежит, бежит за ними, он все время их хочет достичь, он их преследует. Они играют с ним, там прячутся, развлекаются, там покажутся, но он целенаправленно их преследует, чтобы получить даршан их лотосных стоп. Ни на миг не отвлекается, вот так. И сокращает дистанцию, такая игра. То есть этот пример, с ним можно поработать, если он вас смущает, охотник и зверь. Допустим, преданный бежит по джунглям, чтобы гирлянду поднести Шиве. Он его преследует днями и ночами. И коснуться его стоп, получить даршан. А Шива иногда распространяет себя на две формы, на Шиву и Шакти. И Шакти играет иногда так, чтобы иногда его как-то взбодрить. Как-то или вдохновить, или еще как-то. Что? Нет, почему капкан? Если божественная мать, капкан – это низшая шакти, так играют. А это любовь, вдохновить, то есть не останавливайся, будь на своем пути уверен и предан своему пути.
О-о-о.